Добрый вечер. В эфире программа «Русский взгляд» и с вами Владислав Карабанов. Сегодня 22 марта 2024 года. И я вас приветствую в нашем эфире. Тема сегодняшнего выпуска – события и комментарии, прошлое, настоящее и варианты будущего. Ну, я так полагаю, и судя по тем вопросам, которые уже пришли в чат еще не начавшегося выпуска, главная тема, самая важная, интересующая публику, это сегодняшний теракт в концертном зале «Крокус-Сити» в Москве. Еще не все известно, не все понятно. Теракт произошел буквально 2 часа назад. Ну, так сказать, какие-то первые данные, они есть. Ну, понятно, что из того видео, которое там доступно в телеграм-каналах, нападающих было около 5 человек. Они уничтожили охрану, стоящую на дверях, на этих рамках. Причем эта охрана, как уже стало сейчас известно, она не была ничем вооружена, кроме электрошокеров и дубинок. То есть, вот как бы, так сказать, идет война, а Россия впрямую участвует в серьезной войне, причем, как бы там говорят, там, со всех трибун, причем она воюет, так сказать, с целым там блоком НАТО, со своими бывшими партнерами, и плюс еще к этому НАТО пристегнуто еще огромное количество государств. Вот. Еще живы какие-то раны, которые там не зажили после распада Советского Союза. Вот. И в то же время такое крупное мероприятие в центре России, в столице России, охраняют люди с электрошокерами, вот, и там пропускают через рамки. Вот. Я думаю, что все проходили так или иначе через эти рамки. Это все бессмысленное совершенно занятие. Вот как бессмысленная безопасность, ну, система безопасности, то есть, которая, в принципе, ни от чего уберечь не может. Ну, помним, да, что в аэропортах в России, то есть, если вот на Западе, вот в аэропорту, там, ну, одна система такой безопасности. В России 2 системы безопасности. Ты входишь в аэропорт через систему безопасности, проходишь, ты проходишь на борт, то же самое, так сказать, систему безопасности проходишь. В общем-то, она совершенно, не кажется, так сказать, избыточная. Там заставляют снимать обувь, там просвечивают, значит, все, что можно. И все это очень такое, так сказать, напряжно, медленно и очень, так сказать, унизительно для публики. Вот. Ну и то же самое, в общем, в магазины, в торговые центры, когда подъезжают люди, там, так сказать, на заезд там какие-то стоят, там всякие, так сказать, там персонажи, вот. Ну, может быть, это и нужно, я не знаю, вот. На вход в эти торговые центры стоят тоже какие-то люди, и, соответственно, ни у кого там ничего, вот, из оружия нет. И когда вот эти нападающие подходили, они просто зашли, смели эту охрану, уничтожили всю. Вот, и дальше они начали отстреливать зрителей, пришедших на представление. Значит, по последним данным, пострадало около 140 человек. Вот число, Лента.ру пишет, число пострадавших в Крокус-Сити холле возросло до 140 человек. 140 человек. Ну, дай бог, чтобы, так сказать, они, значит, большая часть это были бы живые люди, и, скорее всего, это живые люди. Но сам факт, он, в общем, так сказать, такой примечательный. И последние данные такие, что из этих нападавших 5-4 якобы скрылось. Я, в общем, ничего не хочу, так сказать, утверждать. Вообще, все, что я говорю, это мои размышления. Никаких утверждений нет. Это я делюсь вот этими размышлениями со слушателями программы «Русский взгляд». Ну, значит, в целом, такая вот при первом взгляде происходящее, это все очень неприглядно. Неприглядно с точки зрения безопасности, которое обеспечивает государство. К сожалению. Я был в Израиле, и когда приезжал туда, так сказать, там где-то проходил в какие-то центры, там были какие-то сложности, ну, когда-то вот. И там человек с пистолетом был. С пистолетом был в замечательном государстве Перу. Ну, значит, Лима – это один из криминальных городов Южной Америки. Вот. Ну и вообще, так сказать, вот и столицы южноамериканских государств, они достаточно, так сказать, криминализированы. Так вот, по Лиме, там, по набережной прогуливались люди в таких рубашечках, таких, значит, летних, там, цветастых, но с такими короткими автоматами, там, значит, вариант УЗИ. Ну, значит, гостиница была тоже в хорошем районе, небольшая такая частная гостиница, в которой останавливался. То есть эта гостиница тоже, вот, так сказать, пошел там какой-то магазин ближайший, там, в общем, так сказать, встретился человек, так сказать, со здоровенной винтовкой, вот, который там шел, ну, он был в военной форме, все, так сказать, район очень спокойный, мне сказали, это самый спокойный район Лимы, но, тем не менее, люди с этим оружием там расхаживают как-то, как с добрым утром, то есть, а тут огромное, значит, здание, огромный центр, где проводятся, так сказать, серьезные выступления каких-то групп, большое скопление народа. И вход в этот центр обеспечивают люди с электрошокерами и с дубинками, с деревянными. Значит, ну, это, надо так полагать, что огнестрельное оружие им не доверяют. Ну, значит, потому что если бы там было бы два человека, даже не три, два человека с автоматами, с автоматическим оружием, и там один-два человека еще с пистолетами, то все повернулось бы совсем-совсем по-другому. Понимаете? Понятно, что там герои не все, но тем не менее вот в эти службы нужно брать людей, так сказать, готовных быть героями. Нужно людям этим доверять. Вот. Но, как показывает практика, нынешняя, как бы, так сказать, нынешняя политическая система, она, в общем, не вполне, мне кажется, доверяет людям. Ну, для этого есть определенные основания. Вот, значит, опять же, так сказать, я ни в чем не хочу там упрекнуть там всех людей, вот, но интересная информация, вот в конце прошлого выпуска один из слушателей написал, что Владислав Александрович, вот вы говорите про патриотов в политической иерархии России, а вот, значит, жена посла России в Германии пришла на выборы президента Российской Федерации, вот в воскресенье выборы были, она пришла в шарфике с цветами флага замечательной Украины. Вот. Ну, я это озвучил, а дальше, в общем-то, ну, не то, что забыл, но просто, так сказать, так держал так, в поле зрения. Значит, ну, сегодня начал просматривать, вчера начал просматривать прессу, и тут читаю, что разоблачены фейки о том, что жена посла была в цветах флага Украины. Вот. Значит, ну, странно, что за фейки, так сказать. Вот. Смотрю эти фейки. Значит, подходит этот посол, ну, там фотография посла, и рядом его жена. Жена, значит, да, вот, а почему разоблачены фейки? Там, значит, она была в шарфе не сине-желтого цвета, а бело-черно-сине-желтого цвета. Ну, хорошо, так сказать. Вот. То есть она была в цветном шарфике, так сказать, это вообще ни о чем-то. Они как бы пишут, что это ни о чем. Я рассматриваю эту фотографию, она конкретно у нее, так сказать, на фотографии синий-желтый флаг. Четко цвета замечательного государства Украина. И рядом этот самый ее муж-посол. Очевидно, что это сигнал, знак. Вот. Никакие это не фейки. Вот. Держат население России за дураков. Ну, значит, что можно, так сказать, этим, так сказать, послам все, что они хотят. Ну, мне так показалось. Вот. Это сигнал каким-то, так сказать, силам, вот, за западным партнерам. Вот. Ну, зачем, почему, я не знаю. Там причин, ну, может быть, больше, чем достаточно для них. Вот. Я с самого начала говорил, что вот этим ребятам из Министерство иностранных дел, это, так сказать, министерство практически в полном составе досталось Российской Федерации от Советского Союза, к сожалению, не всем там можно, так сказать, доверять. Вот я, так сказать, представляю, кого туда набирали, из каких там кадров, персонажей, вот, значит, как набор этот происходил, в общем-то, это комплектовался МИД, особенно там эти послы, там, так сказать, работники посольства, так сказать, особо доверенных людей системы. То есть, ну, блатных. Из блатных. Понимаете? Обычного человека, так сказать, там, сына там, токаря Василия Ивановича туда, так сказать, никто не возьмет. И понятно, что эти люди, они играют в свои игры. Советский Союз развалили их начальство, но тем не менее у этих людей свои игры. Многие из них подзаработали во время развала Советского Союза. Это уже, конечно, так сказать, нынешняя генерация всех этих послов. Это, в общем, так сказать, там, уже там, там третья, может быть, четвертая, может, пятая вахта. То есть они живут вахтовым методом, значит, подзаработал и туда свалил, значит, в Ниццу на жизнь или в Майами. Вот, значит. Потому что живут они там десятилетиями, семьи там. Они, в общем-то, полностью интегрированы в западную жизнь. Деньги и полномочия они получают от Кремля. Но, так сказать, насколько так я предполагаю, либо они не очень хорошо служат этому Кремлю, либо Кремль тоже играет, ну, в двойную игру. Ну, как бы мысль такая возникает. Ну, я надеюсь, что никто там не играет в двойную игру, что это было случайно. Вот. Но я бы вот хотел бы посмотреть, если бы этого посла вместе с женой привезли бы на передовую, вот, на СВО, и этим бойцам показали бы, рассказали бы эту историю про фейк, что якобы это просто шарфик. Вот. Я бы вот на реакцию этих бойцов СВО очень хотел бы посмотреть, как бы они оценили. Понимаете, так сказать, вот. Насколько я понимаю, кремляне боятся убрать вот этих, так сказать, дипломатов. Вот, так сказать, понятно, что большая часть останется на Западе. При том, что я, опять же, так сказать, в свое время писал и говорил о том, что, значит, русский народ покидал родину. Это происходило в 90-е годы, в 2000-е годы. И покидал не от хорошей жизни. Далеко. Сейчас процесс пошел обратно только потому, что Запад начал разрывать отношения с Кремлем. И в Кремле начали что-то делать для российского населения. Там аэропорты там появились, так сказать, ну, там, ну, Олимпиаду еще провели. Там. Что-то начало меняться. Что-то начало меняться. Так сказать, вот. Но я считаю, что, конечно, так сказать, есть в Кремле там, в этой иерархии патриоты. Вот, иначе вся эта кампания бы не началась. Но, с другой стороны, там началось еще и потому, что вот, вся эта, так сказать, военная операция началась и потому, что товарищи из Кремля вынуждены были ее, так сказать, приступить к ее исполнению. В противном случае, так сказать, их додавили бы западные партнеры. Понятно, что территория 404 – это инструмент. Значит, думать про этих людей, которые живут там, значит, обижаться на этих вот так называемых украинцев, это, так сказать, бессмысленное занятие. Люди живут тоже, в общем-то, на территории, которая находится под контролем западного, так сказать, персонала, назовем так. И плюс еще большевистские вот эти, так сказать, алгоритмы управления, поведения, вот то, как они там набирают в армию, чисто вот. Я думаю, что вот в большевистские времена, возможно, примерно так же набирали. Но. Все, что происходит сейчас, это продолжение развала Советского Союза. Ну, вот, значит, ну, опять же, сказать, на Красной площади стоит зиккурат в центре, в сердце России. Вот, и, в общем, продолжают рассказывать про братский украинский народ. Хотя, так сказать, мы написали в свое время на страницах Ари.ру, что его, в общем-то, так сказать, этот народ так и не нашли. То есть там живут русские люди. Вот. Русские люди. Называть русских людей братским народом, ну, это, в общем-то, как-то неправильно. На русское движение не было выделено Кремлем никаких денег абсолютно. Оно само существовало, в общем, на собственном, так сказать, самообеспечении. Вот. И вот, когда началась вот эта спецоперация, выяснилось, что эти люди очень даже сильно востребованы. Но даже вот когда началась эта операция, значит, войска российские дошли до Киева, тем не менее, занятые, так сказать, российскими войсками города, там, в общем, поселки, в них не менялась власть, флаги замечательного государства Украина, созданного большевиками. Вот. Флаги не менялись, администрации остались все. И потом Россия получила то, что получила. Когда, так сказать, войска вывели, чтобы подписать как бы договор, Значит, понятно, что договора перемирия никакое не было подписано. А вот эти вот администрации, сохранившиеся на местах в полном составе, они приступили к мобилизации вот этих местных, так сказать, русских людей. И вот отсюда, так сказать, идет вот эта вся, так сказать, военная кампания. Что еще хотел сказать? Я думаю, что я сейчас отвечу на ваши вопросы. Вопросов будет очень много. Ну, вот особенно по тому, что происходит в Крокус-Сити. Но очень такой важный момент. Вчера вечером смотрел программу «Вечер с Соловьевым». Ну, я так не так смотрю там внимательно. Ну, так в фоновом режиме он как бы идет там. Вот. И тут выступает Шахназаров. Значит, сама программа «Вечер с Соловьевым» снимается, насколько мне известно, насколько я понял, на территории Мосфильма. А Шахназаров, он, Карен Шахназаров, это директор Мосфильма, и он, в общем-то, сказать, частый участник вот этого вечера. И вот этот Карен Шахназаров, он заявляет следующее. Уважаемый там, Владимир Рудольфович, ну, вот это, к этому, так сказать, Соловьеву. Знаете, вот, так сказать, мы тут обсуждаем там какие-то персонажи, каких-то, так сказать, людей, какие-то действия. Но на самом деле, вот вам не странно, что кто за всем этим стоит? Кто за этим всем стоит? Понимаете, вот, говорит, в Америке там все говорят про глубинное государство. Ну, сколько человек это глубинное государство? Ну, на мой взгляд, это, ну, не больше нескольких человек, и там главный один только. Ну, по-другому не может быть. Один главный. И мы не знаем даже, кто это. И у меня тут возникает мысль, что, а что таким является важным вообще вот в этой, сказать, катавасии, которая происходит в мире, что мы все это, сказать, весь мир это все переживает. Наверное, что-то более важное, чем эта война, чем этот карантин, чем еще что-то. Что-то более важное, так сказать. Вот. И вы знаете, я пришел к выводу, что да, есть такая более важная вещь, из-за которого все происходит, из-за которого там, они там делают президентами каких-то вообще непонятных людей, значит, вот. Типа там этого, или там руководителями, там премьерами правительств, типа Макрона, типа Шольца, типа Риши Сунака. Что за сила? И что это за... Чем эта сила питается? И, говорит, я пришел к выводу, что эта сила питается, и главный ее источник существования – это финансовая система. Вот так вот. Финансовая система. То, о чем я говорю примерно там 6 лет или 7 лет, значит, наконец начало до кого-то доходить. Ну, то есть, я буквально в каждом выпуске об этом говорю, что главная мотивация вот в происходящем – это развал этой финансовой системы. Затормозить ее, так сказать, развал, деградацию может только какие-то, так сказать, могут только какие-то экстремальные события. Там, карантин, там, эпидемия, войны. А обычно во время войн скидывали все эти долги, но эта система вообще настолько глобальна, что даже мировая война, в общем-то, так сказать, ее не спишет. При том, что мировая война сотрет с лица земли, значит, самые, так сказать, развитые государства. Ну, может, в теории. Вот у России есть, так сказать, преимущество в вооружении, поэтому я думаю, что у России здесь шансов больше. И главный гешефт, главное, с чего получают вот эти, так сказать, вот эти закулисные силы, свои, так сказать, ресурсы и свою мотивацию устраивать все это финансовая система. И вот, значит, наконец Шахназаров открыл. Спасибо ему, молодец, в общем-то, так сказать. Я считаю, что он, значит, серьезно, так сказать, провел серьезную интеллектуальную работу и действительно, так сказать, нащупал вот то, из-за чего все это происходит. Ну, действительно, сами подумайте. В Америке делают президента, так сказать, человека, который, ну, вероятнее всего, умер. Они делают президента. Показывают там какого-то клоуна, который, так сказать, косит под этого, так сказать, Байдена. Перед этим президентом сделали, значит, ну, до Трампа. Сделали этого чернокожего парня, который в трущобах Чикаго там зарабатывал какие-то деньги, отмазывая там всяких, так сказать, вот этих, так сказать, афроамериканцев от там обвинений, там, так сказать, связанных с наркотиками, там еще какие-то там, так сказать, мелкое хулиганство. Так сказать, это его бизнес был. Он там работал. Его нашли, посмотрели, что да, он с одной стороны чернокожий, с другой стороны он, в общем-то, воспитывался в семье вполне, так сказать, белых людей. Причем вполне интеллигентно, и делают его президентом. Главное в его биографии даже не это, А самое главное, узнается уже вот в последнее время. Вот эта замечательная его жена по имени Мишель Обама, это, оказывается, не Мишель Обама, а бывший Майкл. Майкл и его приятель. Есть фотографии этого Майкла. То есть это трансгендер, который изображает его жену, а эти, так сказать, якобы дочки, они вообще, так сказать, где-то там взяты, так сказать, приняты или усыновлены, удочерены, я не знаю, как там оно сделано. То есть. И об этом публика узнает сейчас. И кто-то все это такое очень серьезное организовал. Более того, выясняется, что президент Франции, это опять же российское телевидение рассказывает, это я не, вот, не пытаюсь выдумать, это я не отвечаю за это, но я просто транслирую, так сказать, я достаточно убедительно все они, так сказать, они привели, так сказать, доказательства, и в интернете это есть. Президент Франции Эммануэль Макрон, якобы который, так сказать, влюбился в свою учительницу, и потом там спустя какое-то время, когда он закончил школу, он там якобы на ней женился, выяснилось, что это не учительница, на которой он женился, а это брат учительницы. И это вот эта женщина, якобы, которая с ним ходит под видом женщины, так сказать, не женщина, а это мужчина, это брат этой учительницы. Вы знаете, так сказать, кто это сделал? Представляете, какие сценаристы, кукловоды должны быть, чтобы это сделать? Это не под силу никакой там политической партии. Это, так сказать, это под силу только глобальным сценаристам. Глобальным. А что является основой для этих глобальных сценаристов? Основой для их, в общем, процветания является финансовая система. Финансы. Ну, те же самые британцы, они, в общем, показали, что из финансовой системы можно извлечь максимум, так сказать, вот, создав вот этот фунт стерлингов в начале там, или в середине 18 века, наверное, в начале еще, так сказать, даже, может, в конце 17 века при Ньютоне. Ньютон, на секундочку, был, так сказать, руководителем, главой монетного двора британского. То есть он был главой этого двора. Ему было позволено все. Вот они тогда создали вот этот фунт стерлинг. Этот фунт стерлинг замечательный живет до сих пор. Даже во времена войны, Первой мировой войны, Второй мировой войны, так сказать, некоторые вот немецкие функционеры, так сказать, гитлеровские, эсэсовские, так сказать, они все равно, так сказать, держали немножечко, так сказать, баблосов в этих фунтах стерлингах. Ну и в долларах тоже уже, так сказать, доллар был интересен. То есть они создали финансовую систему. Вот этот, так сказать, британский сити. Вообще говорят, что вот с точки зрения торговли ценными металлами самая мощная структура, самая мощная биржа – это лондонская биржа вот этих металлов, драгоценных металлов. Вот она, вот самая главная мощная структура. Вот там центр находится. Вот там находится центр. А все, что остальное происходит в мире, это производная, значит, проблем, которые возникли в этом центре. Ну и плюс появление у России желания выйти из-под опеки этого центра и создать свою валюту. Вот. Соответственно, так сказать, эта валюта, желание создать свою валюту возникло тоже не на пустом месте, пока стало понятно, что, в общем-то, они там печатают свои эти самые... резаную бумагу, они даже сейчас не печатают, они имитируют, просто добавляя на компьютеры там нули или какие-то цифры, так сказать, сколько вам нужно там? 100 миллиардов этих самых евро там или долларов, да пожалуйста, вы должны дать вот это, так сказать, или дать в кредит, взять кредит, но, значит, будут платить проценты, а из-за этого вы поставите там сейчас нефть, лес, газ, зерно, золото и там массу еще вещей, так сказать, сырья. А мы вот из этого сырья что-то сделаем и вам продадим это. Вот. И таким образом устроен этот мир. Вот это самое главное. И вот этот Шахназаров, он, я думаю, что сообразил на том, что это является главным, в общем, так сказать, механизмом, который сейчас запустил все эти проблемные процессы в мире. Вот. Я об этом говорю почти каждый выпуск. Но мне приятно, что где-то там, так сказать, в каких-то кругах московской, так сказать, этой московского истеблишмента, а Шахназаров, так сказать, он относится к этому истеблишменту, хоть он там числится творческим работником, тем не менее, это человек-представитель истеблишмента. Наконец до них доходит, Ну, хотя я думаю, что для тех, кто этажом чуть повыше, а там есть такие люди, до них, я думаю, что дошло уже достаточно давно. Ну, я думаю, что их не так много, и они понимают, что система, вот эта финансовая система, она находится, значит, мировая финансовая система, основанная на долларе, она находится, в общем, так сказать, в кризисном состоянии. И это можно так сравнить с лавиной, которая нависла, потому что, так сказать, долгов, столько долгов, сколько у них есть. А эти долги, когда если люди потребуют эти деньги и начнут их тратить, то эти долги, это обрушится все. Обрушится все. И это может случиться вообще в любую секунду. Скорее всего, это случится, так сказать, ну, может быть, в конце весны, может быть, летом. Ну, не знаю. Значит. Поэтому они подготовили раздел Соединенных Штатов Америки для того, чтобы скинуть на эти США, на округ Колумбия, на этого Байдена все эти долги. Так сказать, да. Вы хотите что-то там, какие-то доллары получить, которые правительство США там получало. Ну, вот с Байдена спрашиваете. Вот с Камалы Харрис. Вы там много с нее спросите? Там уже какие-то люди вычислили, что Камала Харрис пользуется 17 фразами. 17. Все, у них эти фразы, у нее эти фразы построены в разной последовательности, но, в общем, так сказать, больше нет. А он, возможно, ей не нужен. Вот у нее, у Камалы Харриса, будете спрашивать, так сказать, где там ваши там пару миллиардов. Причем нужно, так сказать, будет необычных там, так сказать, пролетариев, которые там сеют хлеб и доят коров. Нет, нужно, в общем-то, будь серьезных людей, которые, значит, сами там ограбили там какие-то страны целые, там, в общем-то, так сказать, вот, как-то, так сказать, там как-то решали какие-то вопросы. Там среди них есть и нормальные люди, которые толковые, там, которые, так сказать, что-то создали, вот. Но есть и там и аристократия, но есть и, в общем-то, всякое жулье мировое. Вот. Значит, их обуть не так просто. Не так просто. Ну, вот. И эти ребята, в общем-то, сказать, это сделали. Сделали, потому что денег, которые они им, так сказать, дали, а получили взамен, в общем-то, при реальные ресурсы, на эти деньги те товарищи ничего не купят. Ничего не купят. Не эти бывшие, так сказать, там эти диктаторы, там, премьер-министры, там, всякие, так сказать, там, аристократия там родовая, ничего они на эти, так сказать, доллары там и евро ничего не купят абсолютно. Это понятно и очевидно. И вся система, она находится вот в таком, в общем, так сказать, ситуации, когда лавина должна рухнуть. Ну, давайте я сейчас зачитаю ваши вопросы, продолжим наш сегодняшний выпуск. И даже то, что сегодня произошло в этом Крокус-Сити, это тоже элементы вот этого, так сказать, развала этой системы, потому что Россия, выходя из своего статуса полуколонии, а на российские ресурсы ребята рассчитывали очень серьезно, так же, как вот Америка, она находилась в достаточно сложной финансовой ситуации. Если бы Советский Союз, в общем-то, не разобрался самостоятельно, у них, возможно, кризис случился бы, так сказать, там, в 95-м, может, 96-м году. Вот. Но Советский Союз, к счастью для них, разобрался, передал за бесплатно огромные ресурсы, накопленные, значит, с Советским Союзом, значит, на задних дворах заводов, фабрик, плюс еще золото, плюс еще, так сказать, валютные ресурсы, которые там неизвестно где растворились, золото, так называемое золото партии. Все это было передано западным товарищам. И дальше эти западные товарищи активно начали использовать российские ресурсы, включая уран. То есть вот то же самое. Борис Николаевич Ельцин, насколько мне известно, передал то ли 500 тонн обогащенного урана, высокообогащенного урана, то ли 5 тысяч. В общем, в любом случае, так сказать, все стоит чудовищных денег. Чудовищных. Вот, значит, и они прекрасно себя чувствовали. Пока не прошло вот 30 лет с момента развала Советского Союза, пока вот эти ресурсы не закончились. Они охватили весь мир, они переварили все эти бывшие страны Варшавского договора, так сказать, вот эти Польши всякие, вот эти Венгрии, Словакии, Чехии, Румынии. Вот они все это переваривали. Вот там Вьетнам, там они, ну не то, что переварили сильно, но тем не менее начали, так сказать, использовать их. Вот. Но деньги закончились, а им нужно было платить, там, сказать, своим, там, сказать, политикам, еще кого-то подкупать. Вот, значит, первый кризис случился в 2008 году. Вот, и дальше предсказали, что будет следующий кризис, и будет он последним. Вот они оттягивали. В 2020 году стало понятно, что, в общем-то, в 2019, что кризис уже, в общем, наступает. Они тогда ввели план под названием «Эпидемия и карантин», так сказать, да. Просуществовали 2 года, до 22 года, так сказать, в феврале должна была начаться война на территории 404, так сказать. Ну, операцию, военную операцию первой начала Россия. Самое интересное, чем вот эти самые вот Зеленские и компания, чем они планируют рассчитываться со своими вот этими западными, ну, в общем-то, руководителями, кураторами. Вот, значит, он, там, его там помощники, он сам говорит, ну, вам что? Что, ну, не нужно, так сказать, не нужно потом там нефть, газ, лес. Мы же рассчитаемся за все это, за что, все, что вы дадите, нефтью, газом, лесом, реальными продуктами. Насколько я понимаю, на Украине нету газа, нету леса и нету нефти. Ну, в товарных количествах. Конечно, там есть и нефть, и газ, и даже немножко леса есть. Но в товарном количестве, чтобы там обеспечить потребности западного мира, вообще всего мира, вот этими ресурсами обладает только Россия. То есть они планируют российскими ресурсами рассчитываться. Ну, отсюда, так сказать, поражение, оно как бы еще не нанесено, но, в общем-то, так сказать, процесс идет. Понятно, что российская власть, она ничего не отдаст, не хочет отдавать. Ну, потому что для того, чтобы отдать, им нужно ее убрать. Она должна уйти. Она не хочет никуда уходить. Ребята очень тоже, так сказать, им, значит, нравится. Вот. И, соответственно, вот все эти изводы происходящего. Давайте зачитаю ваши вопросы. Сергей, 1956. Иностранный агент Юлия Латынина пишет, что иностранные спецслужбы знали о готовящемся теракте. Конец цитаты. Ну, если вы, значит, помните, там в начале марта, вот этот месяц, вот в начале этого месяца, до выборов, так сказать, президента, иностранные вот эти диппредставительства, они распространили информацию для своих граждан, чтобы не ездить в Россию, покинуть Россию из-за опасности, так сказать, терактов. Это, так сказать, американское, французское, там, британское, немецкое, так сказать, вот эти диппредставительства. Ну вот. Значит, кто это все организовал, так сказать, вопрос. Но еще неизвестна этническая принадлежность людей, которые все это организовали. Вот понятно, что это не украинцы, вот, значит, но, по всей видимости, это люди, так сказать, связанные с чеченцами. Вот, опять же, так сказать, понятно, что это не чеченцы, там это какие-то ичкерицы. Вот. Специально они, на мой взгляд, были без масок и с бородами, чтобы показать, кто это и что это. Вот, значит, кто это организовал, ну, понятно, что, так сказать, не Зеленский и его компания, в общем-то, он вчера еще выступал там, вообще, на этом, в квартале 95, ничего подобного он организовать в принципе не может. Вот. То есть это организовали серьезные, так сказать, структуры, вот, находящиеся, так сказать, в Лондоне и в США. Их задача — запугать собственную публику, чтобы она, в общем, не тратила особо денег. Ну и, значит, затянуть вот это поражение, значит, своих там клиентов, вот этой, так сказать, территории 404. Вот. То есть, ну, это такое метание структуры, значит, одной из структур вот этих глобальных кукловодов. Вот, потому что они там, так сказать, эти кукловоды дают команды, что вы должны, так сказать, что-то делать. Там, я даже представляю, там какая-то истерика есть. Вот. И вот это, как бы, так сказать, это реализация их истерики. Вот. Так, ВВ. Представители русского добровольческого корпуса отрицают участие подразделения в теракте в Крокус-Сити-Холле. Конечно же, это точно не мы, заявил Новой Европе представитель РДК. ГУР тоже уже заявил, что это не они. Украина не причастна к ЧП в Крокусе. Советник главы офиса президента Украины Подоляк. Конец цитаты. Ну, на самом деле, в общем, так сказать, кто что-то сделал, значит, большой вопрос. Я лично думаю, что для России сейчас возникает очень серьезный выбор. Очень серьезный выбор, так сказать. Все. Либо нужно расставаться с многонационалочкой, безнационалочкой, вот, так сказать, и опираться на, так сказать, национальное сознание. И в этом случае, так сказать, можно уже раздавать людям оружие серьезное. Вот. И эти люди будут служить не за страх и не за деньги, а за совесть. Вот так вот. Подход должен быть такой. Потому что два подхода на планете, в мире существует, в человеческом мире. Один подход – это служить за деньги, наемные такие, в общем, служащие. Другие, так сказать, это служить, в общем, так сказать, потому что есть кровная связь с теми людьми, с которыми ты рядом работаешь, и защищать тех людей, с которыми ты рядом. То есть это тоже это важно. То есть, мать, она никогда не продаст своего сына, и сын тоже не продаст мать. Ну, конечно, уроды всякие есть, но тем не менее. Ну, Россия тоже сейчас должна ответить. Вот я думаю, что это могут быть хуситы, могут быть еще какие-нибудь, там, так сказать, палестинцы. Тоже вариант. Вот. Но ответ должен быть обязательный. Ответ должен быть обязательный. В противном случае ребята не поймут. Ну, я так думаю. Я могу ошибаться. Может, они все поймут. Если их там взять, убедить, сказать, ребята, ну, больше ну, не надо так делать. Мы, конечно, не будем вам, так сказать, там, мстить. Вот. Ну, в теории, так сказать, в тех теориях, которые пишут там всякие, так сказать, философы доморощенные, такое может быть. Но в реальной жизни, я думаю, что, так сказать, нужно только действовать только по принципу око за око, зуб за зуб. Вот. Хуситы тоже могут много. Кстати, вот, так сказать, демонстрация, так сказать, хуситами ракет с гиперзвуком, она, мне кажется, как-то очень хорошо подействовала на окружающих вот этих, так сказать, товарищей. Очень хорошо. И, я говорю, есть еще палестинцы. Вот. И Россия тоже будет ни при чем, должна, так сказать, прислать там сообщение о соболезновании. Где они это будут делать, это, в общем-то, их дело. Вот. Но я думаю, что делать это придется. Иначе товарищи не поймут. Ну, если, так сказать, как бы переходить к военным каким-то операциям, я читал, что люди требуют уже, значит, начинать там полноценную войну. На сегодняшний день даже, значит, пресс-секретарь президента Песков сказал о том, что, в общем-то, Россия фактически находится в состоянии полноценной войны с Западом. Но если полноценная война, то, в общем-то, сказать, там, возможно, будут всякие и действия полноценные. Потому что война, она предусматривает не только, так сказать, там, обмен нотами или, так сказать, там, путешествия послов России в Германии с женами, которые ходят в шарфах цветов, в общем-то, военного противника России. Вот. В реальности это, конечно же, гражданская война. Это понятно, очевидно. Так сказать, вот, чтобы там Макрон, там, Шольц и еще какие-то товарищи не рассказывали про свободолюбивую Украину. Но они очень не понимают простых вещей. Украина в русском языке, ну, в общем, так сказать, во всяких вариациях, диалектах русского языка, это окраина, пограничье. Поэтому у пограничья не может быть национальных каких-то, так сказать, целей, задач, национальной безопасности, потому что это пограничье. Все. То есть это внутренняя гражданская война, запущенная нашими партнерами бывшими, вот, с попустительства в России, потому что, так сказать, никакого русского движения там не поддерживалось. Поддерживалась иллюзия вот этого, так сказать, украинства, братского народа и так далее и тому подобное. Люди, которые рассказывают про украинский братский народ, они находятся, так сказать, также на должностях. В общем-то, ничего пока еще не поменялось в России. Возможно, вот этот товарищ в Берлине со своей супругой, они, может быть, и не выступают против своего руководства. Может быть, это указание руководства. Я не исключаю этого, понимаете, сказать. Мы много чего видели в Российской Федерации, еще в Советском Союзе. Поэтому исключать ничего не будем. Ничего не будем исключать. Но мы просто наблюдаем. Повлиять на что-то мы не можем. Мы видели уход из Херсона, из Харькова, в общем-то, с российской армией, поняли, что это было сделано намеренно. Вот. Ну, и теперь наблюдаем за происходящим, в общем-то. Вот. Так. Значит, сейчас, одну секунду. Сергей, 1956. Координатор Белого дома Джон Кирби пытается откреститься от теракта в Москве. Госдеп, наше посольство, там распространило уведомление для всех американцев в Москве, чтобы они избегали любых больших собраний и концертов. А меры знали об этом. Трамп сказал, скоро в РФ будет страшно. Ну, не дай бог начинать войну. Потому что война, которая начнется с Соединенными Штатами Америки, она будет примерно там 2, может быть, 3 часа. Ну, основные действия. Потом, так сказать, будет уже там добивание. Добивание. Но это будет, так сказать, серьезно. В этом отношении, я думаю, что у России есть определенное преимущество. Вот. Хотя американцы там сообщили, что тоже испытали гиперзвук, но не указали ни скорость, ничего. В общем, нет у них никакого гиперзвука. Вот. Но пока у России этот гиперзвук есть, возможно, так сказать, есть смысл начинать. Возможно. Я не настаиваю, я просто, так сказать, так размышляю вслух. Но, что 2 года они ходят вокруг да около, думают, что им там какие-то там договоры, переговоры, ничего им не могут дать. Еще раз подчеркну, что у западных партнеров единственная задача, с помощью которой, с помощью чего они могут, в общем-то, выбраться из той патовой ситуации, в которой они находятся, они вот все, пат, и все, шах и мат там, так сказать, вот. Единственная ситуация – это взять российские ресурсы полностью и сказать: так, стоп, там, ребята, доллар, евро и все вот эти, так сказать, производные от доллара, там, фунты стерлингов, там, в общем-то, иены, все они обеспечены огромными залежами ресурсов, находящихся вот в Евразии. Про Россию, конечно, никто там вспоминать не будет. Вот. Ну, сказать, в этом случае они, значит, начнут там форматировать мир, сокращать население. Тут никаких сомнений в этом, в общем, нет. Если помним, в той же, значит, Великобритании просто есть данные такие. Опять же, я не настаиваю, что эти данные точные, но данные такие, что из числа людей, которым провели уколы с этой вот определенной жидкостью, из этого числа за 2 года, 22-23 год, умерло около 1 000 000 человек. А из числа тех, кто не прошел вот эти, так сказать, вот уколы, вот, так сказать, не принял эти уколы, умерло только 61 тысяча человек. Мы вот чем так сейчас смотрим, как умирают люди. Ну, на наших глазах умер, так сказать, Жириновский. Недавно умер, так сказать, сравнительно молодой человек, комментатор Уткин. Я, правда, ни одного его комментария не слушал, но просто знаю, что слышал, что он известный очень комментатор. Мне вообще не интересует комментарии. Там, их, вот. Известный. 52 года. Он раз и умер. Футболисты, так сказать, выбегают на поле, раз и умирают. Вот, значит, там, тележурналисты, там, ну, какие-то летчики, там, это, какие-то перестали летчиков, прошедших вот эту терапию с помощью уколов, так сказать, вот, предварительную терапию, брать им и вручать им борт, управление авиабортом. Вот. Но это, в общем-то, все видят. Все понимают, что это все очевидно. В общем, в той же самой Европе, Америке, Великобритании были люди, которые, значит, обошли это. Вот. Ну, в общем-то, так сказать, система такая, так сказать, жестко работает. Если эти ребята победят, они, так сказать, конечно, численность населения планеты сократят достаточно быстро. Никаких сомнений в этом быть не должно. 8 миллиардов им не нужно. Вот. И тем не менее, они уже, так сказать, часть населения, которая есть, они уже кормят там эти сверчками. Я вот буквально тут вчера или позавчера смотрел там рекламу о том, как хорошо посыпать пиццу порошочком там из этих, сделанных из сверчков. Она, пицца становится более хрустящей и более даже вкусной, так сказать. Это там товарищ, который там это рекламировал, он там аж причмокивал. Какая классная пицца, какая классная пицца. И вот показывает, как он порошочком из этих сверчков там сыпет, все хорошо. Вальтер Аваков, Москва. Владислав, здравия. Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью изданию «Аргументы и факты» заявил: российская специальная военная операция переросла в войну после того, как к украинской стороне конфликта присоединились западные страны. Как вы считаете, это начало нового этапа СВО или пустая реплика? Конец цитаты. Пока нет реального ответа, это пустая реплика. Если будет реальный ответ, не обязательно от России, может быть, и от хуситов. Их ракеты могут, в общем, так сказать, из какой-нибудь Марокко долететь и до замечательного города Париж. Вот, значит, могут и там и какие, с территории там какой-нибудь Кубы там, или Гватемалы долететь там, в общем, так сказать, в западном полушарии туда, куда нужно. Вот тогда это будет видно, что да, это, так сказать, это переходит в реальный конфликт. И в этом случае западная сторона, она остановится. Хотя они не обязательно. Если у них рухнет их финансовая система, в общем-то, им этот мир не нужен. Здесь нужно тоже понимать, и эти вещи нужно громко говорить и озвучивать. Значит, кремляне боятся это озвучивать, потому что рухнет финансовая система, они тоже там все, у половины из них деньги там в банках, они потеряют свои деньги, поэтому они молчат в расчете на то, что им, так сказать, что как-то все это пройдет и рассосется. Ничего рассосаться не может. Знаете, в принципе, никаких вариантов к рассасыванию быть не может. Единственный вариант, если они берут под контроль территорию России. Ну, и они, естественно, слово «Россия» забудут. Это будет Евразия, все, так сказать. И тогда они, в общем, так сказать, выживут. Но шансов нет. Вот. Шансов нет. Ну, конечно, так сказать, этих игроков, которые, значит, думают, что рассосется, играют на стороне вот этих, так сказать, западных партнеров. Их много в российском истеблишменте. Вот тоже там посол России в Германии. То есть платят ему деньги кремлевская иерархия, а он играет на какую-то западную. Вот. Я вот говорил еще там 2 года назад, что всех этих дипломатов, которые достались от Советского Союза, нужно, в общем-то, отозвать в Москву, всех проверять их, вот счета, все-все-все проверить, изолировать, ну, так сказать, как-то, так сказать, воздействовать на них, как я не знаю, вот, и отправить туда заслуженных военных с СВО, которые там по каким-то причинам уже воевать не могут. Контузия тяжелая, еще что-то, неважно, так сказать. Работа дипломата, она не столь, так сказать, важна и ответственна, как работа солдата. Понимаете, так сказать? Я об этом говорил еще 2 года назад. Даже президент выступал, сказал, что, значит, новая элита должна формироваться из тех, кто участвует в СВО. Ну вот и давайте, отправляйте. Элита — это те, кто представляет страну в дипломатических представительствах. Зачем этот фамилия, я не помню этого, так сказать, товарища посла. Вот, значит, я так читал биографию, он там занимает эти должности с 77-го года. То есть парень из 77-го года. И фамилию даже, я знаю фамилию, мог бы сейчас произнести, я вспомнил. Но это не нужно, так сказать, нет никакого смысла. Там те, кто в Европе, практически все, мне кажется, такие. Практически все. И посол там и в Великобритании, и во Франции. Все такие. Я уверен, что они, ну, мне так кажется. Может быть, я ошибаюсь. Дай бог, чтобы я ошибался. Но мне кажется, они сдают все секреты, и они, наоборот, так сказать, подзуживают эти страны и говорят: да-да-да, если вы что-то сделаете, Россия ничего не сделает. Нас собирали и сказали, что мы не будем дергаться. Ну, что-нибудь в этом духе. Поэтому, если не будет ответа, то западные партнеры решат, что это, в общем, так сказать, можно дальше. Можно дальше. Так, сейчас еще, так сказать. Сейчас еще. Владимир Уткин был одним из лучших футбольных комментаторов страны. Он не принял назначение Тины Канделаки на должность руководителя матча ТВ. Ну, я вам дальше еще, так сказать. Все. Уважаемый Владимир, он был, в общем, русофобом. Это мне известно. Так сказать. Никаких других у меня выводов относительно этого Уткина нет. Назначение Тины Канделаки вообще никакого значения не имеет. Начальство дало ему указание, так сказать, принять этот самый укол. Он принял и все. Так сказать. Я что-то читал. Может, я ошибаюсь. Ну, мне кажется, так сказать, я не ошибаюсь. В качестве, так сказать, патриота русского народа мне он как бы не попадался. Вот. Так. Дарислав. Наверное, уже в курсе московской трагедии. Это в самом начале выпуска написал Дарислав. Подобное уже было перед первыми выборами гаранта. Но сейчас, вероятно, все немного иначе. Интересно ваше мнение. Конец цитаты. Было. Было. Было, значит, в 99-м году, вы вспоминаете взрывы этих домов, в общем-то, так сказать. Вот. Я думаю, что, в общем-то, выводы какие-то мы будем делать чуть-чуть попозже. Чуть-чуть попозже. Вот. Единственное, что я хочу сказать, что по поводу вот этих терактов, вот этого теракта в Крокус-Сити, об этом знали иностранные посольства, иностранные дипломатические службы, понимаете, вот. Не знаю я, значит, как трактовать с недостатком информации. Нас еще непонятно, кто это провел. Есть только предположение, что это люди, так сказать, ичкерийцы. Только предположение. В реальности не совсем, так сказать, понятно. Нужны данные. Не факт, что этих людей еще и поймают. Вот это будет очень интересно. Это будет говорить о том, что вот это правоохранительная система российская, она направлена только на запугивание собственного населения. Вот эти рамки в каждых этих торговых центрах. Значит, люди в аэропортах, там куча рамок, еще там где-то везде рамки. На самом деле, как выясняется, ни от чего они никого не защищают. Единственное, позволяют терроризировать население, так сказать, излишними, так сказать, проверками, создавать иллюзию. Вот. Ну и плюс затрачивать огромные деньги на это. Потому что всем тем людям, которые там стоят на этих рамках, проверяют, им нужно платить деньги, содержать этих людей. Содержать их можно только за счет тех средств, которые берут у граждан. То есть человек приходит вот в этот торговый центр, он заплатил там за там, не знаю, носки, которые там должны стоить 500 рублей, он заплатил 600. Вот эти 100 рублей, 600, они пошли как раз на содержание вот этой, так сказать, охраны. Вот, вот и все. А оружие дать реально им боятся. Ну, потому что не доверяют. Потому что, так сказать, система комплектации всех этих людей, она находится на принципе, так сказать, ну, нанимают за деньги. А за деньги, видите, так сказать, надежных, так сказать, этих самых нанять нельзя. То есть надежные люди, так сказать, формируются по этническому принципу. Вот это как бы это медицинский факт. Сергей, 1956. Китай усилил скупку золота. Китайские частные компании, нанятые Пекином, приобретают золото у полулегальных торговцев. Причем они предпочитают максимально выводить его на внутренний рынок вместо хранения за границей. Ну, я так полагаю, что золото будет одним из механизмов, так сказать, единиц. Золотые монеты или какие-то золотой стандарт будет единицей, на которую будет опираться новая валюта. Вот это вот цифровой рубль в теории должен опираться на золотой стандарт из вот этого, так сказать, значит, указанного, так сказать, Набиуллина и вот этого, так сказать, формата, что 1 грамм золота будет стоить 5000 рублей. Но пока они никуда не торопятся, потому что как только они начнут это выполнять, так сказать, эта западная финансовая система лопнет, и они потеряют деньги. Все, вот эти все, так сказать, товарищи, которые там в Кремле, около Кремля, в Центробанке, они же тащили все. Все туда складывали. Складывали туда, там, через родственников, знакомых, любовниц, там, ну, у них есть, я думаю, что как, чего, так сказать, там. Не обязательно на Запад, могли в арабские страны складывать, вот, так сказать. И все это навернется, а ничего они производить не могут, они, в общем, могут только торговать своим местом, возможностью, так сказать, перенаправлять финансовые ресурсы. Коррупция в России, это, так сказать, это реально. Даже вот с этим Ланцетом, там, с утра до вечера рассказывают там про Ланцет, хотя есть и другие системы, вполне, в общем, конкурентные, вот. С помощью которых уничтожают военную технику, так сказать, страны 404, ну, которые западные страны поставили. Никита, Владислав Александрович, здравия. После выборов президента 2018 года была в зимняя вишня. Теперь Крокус Сити Холл. Странная тенденция, однако. Конец цитаты. Ну, мне кажется, зимняя вишня, это, в общем, так сказать, ни в какое сравнение не идет. Это был пожар. По всей видимости, из-за халатности, так сказать, из-за того, что вот эти, так сказать, ленивые пожарные, так сказать, вместо того, чтобы открыть пожарные выходы, так сказать, им женщина говорила, не туда нужно идти, а вот здесь нужно открыть все, они, так сказать, пошли там в другую сторону, да, отвяжись, тетка, мы сами знаем, вот в результате угорели люди. А это конкретно теракт, когда 5 боевиков ходили и расстреливали в упор людей. Есть видео, уже, так сказать, через час это видео было, уже весь телеграм заполнен этим видео, как они там, так сказать, что они там творят. И никакого сопротивления. Потому что ни одного ствола у этих самых бойцов, которые там были, не было. Значит, с палкой ты против автомата не побежишь. И с электрошокером, так сказать. А почему так? Они доверяют. Не доверяют. Вот. Дмитрий, сила России в том, что у нас успешный опыт решения любых проблем, и мы продолжаем учиться. Конец цитаты. Уважаемый Дмитрий, сила России должна быть в том, чтобы не допускать никаких проблем. Разница в эффективной государственно-политической системе в том, что эффективная система не допускает этих моментов. А, к сожалению, в России, так сказать, это унаследовано от Советского Союза, оно не просто не допускает, оно очень поздно реагирует. В 22-м году все решили, что я-то в том числе подумал, что, ну, очевидно, война началась, все, так сказать, будет перестройка экономики. Два года прошло, ничего не поменялось. Ничего не поменялось. Дроны как возили, так сказать, так и возят эти, так сказать, волонтеры, делают тоже, так сказать, на какие-то частные деньги, также, так сказать, снабжают этих, так сказать, бойцов там вот. А наверху там что-то там принимают, конечно, какие-то решения, но в целом они задерживают. Задерживают. А, значит, наши эти самые там партнеры, в кавычках, они не сидят на месте, придумывают день от дня что-то новенькое. Вот, значит, с той же самой замечательной Украиной можно было вопрос решить, закончить в марте 2022 года. Закончить. Не просто как бы решить, а закончить. Сейчас погибло там, по данным западных же, так сказать, этих специалистов, экспертов, погибло там, только там, на территории Украины, вот, там, мобилизованных там людей, около там 700 тысяч человек. То говорили 500, то сейчас говорят 700 тысяч. Вот. Я говорил о том, что Россия может проиграть. Ну, я думаю, что она не проиграет, но, в общем, потерпеть, понести ущерб только в результате действий предателей. На мой взгляд, эти предатели, в общем-то, есть. Либо, конечно, так сказать, опять же, этот посол в Германии, в общем-то, так сказать, он чутко-чутко ощущает, что от него хотят, хочет его начальство кремлевское. Я сомневаюсь в этом. Я в этом очень сомневаюсь, но, тем не менее, значит, заявление о том, что это фейк, извините меня, ребята, какой фейк, это же видно. Это демонстрация флага, демонстрация, что я вот, так сказать, осуждаю Россию там, и так далее и тому подобное. Что, не очевидно? Очевидно. После того, как Россия ушла из Харьковской области, из Херсона, разблокировали счета посольства России в США. Что, не очевидно? Очевидно. Поэтому что там за игры, как мы можем только наблюдать со стороны, влиять на эти события мы, к сожалению, никак не можем. В общем, мы можем только вот наблюдать и комментировать. Делать какие-то свои выводы. Вальтер Аваков, Москва. Владислав, мы с вами знаем, что наши ребята, кто управляет всеми процессами в мире, наши ребята в кавычках, кто управляет всеми процессами в мире, четко придерживаются древнего правила. Жертвоприношение перед какими-то важными событиями. Не кажется ли вам, что теракты на Дубровке, в Зимней Вишне, в Хромой Лошади и теперь в Крокус-Сити – это такие же жертвоприношения? Конец цитаты. Может быть. Может быть. Может быть, уважаемый Вальтер. В общем, мы думаем, что это, так сказать, вот событие, этот теракт, это перед каким-то новым витком. Такой тоже может быть. Так же, как вот, значит, какой-то там теракт в Израиле 7-го, ну, в России были вот эти теракты, а в Израиле вот 7-го числа вот эти, так сказать, Хамас устроили теракт, вот реально, так сказать, теракт. А дальше начались события. И что там из этих событий, так сказать, будет следовать, что там получится, еще, так сказать, одному Богу известно. Мое мнение, что у Израиля вероятность, в общем, так сказать, выживания такая, ну, под сомнением. Вот есть такие, так сказать, вот такое ощущение, что если рухнет крыша американская, то израильтянам будет очень тяжело договориться с арабами. Если вообще возможно. Кто-то запускает эти процессы. Я всегда говорил о том, что, так сказать, ребята, которые контролируют мировую финансовую систему, они так хорошо себя чувствуют, что они готовы ради этой финансовой системы, ради того, чтобы она сохранилась, сделать все. Ну, единственное, спалить этот мир в топке ядерной войны, они все-таки, так сказать, возможно, может быть, и готовы были бы, но им все-таки не дадут. Вот это такое ощущение. А так, в принципе, они могут устроить все, что угодно. Потому что чувствуют себя они просто замечательно, чувствовали. Но просто это время уже ушло. Они могли покупать, Ангел, что-то, они могли покупать целые страны, они могут делать трансгендеров там женами президентов таких, так сказать, ядерных стран, как США и Франция, как это Майкл Обама, и вот как это зовут этого, жену этого Макрона, мы не знаем, значит, ну как-то так. И протаскивают все, и публика это, в общем-то, все кушает. Все кушает публика, это самое важное. Все кушает. Она кушает этого Бербак, это в Германии, значит, этого Шольца, Риши Сунака. Мне тут показали фотографии, не фотографии, а просто карту. В Британии кто управляет? Там премьер-министры, вот Великобритания там, и Ирландия, и Северная Ирландия. Ирландия и Северная Ирландия – это разные, как бы так сказать, части острова Ирландия. То есть Ирландия – это государство, а Северная Ирландия – это часть Великобритании. Так вот, в Англии, в Шотландии, в Уэльсе, в Ирландии правят выходцы из каких-то вот азиатских стран. Там один там из Палестины, один там, значит, этот в Ирландии правит индус, вот, значит, причем он, так сказать, гей. Кто-то там в Шотландии правит национальной партией, там руководит пакистанец. Вот, значит, мэр Лондона тоже пакистанец. Вот. Единственное, в Северной Ирландии правит, так сказать, там женщина, представляющая вот эту партию, там Шин Фейн, вот эту националистическую партию. Все. А все остальные там... И вот в Великобритании в целом правит замечательный индус Риши Сунак. Все. Картина Репина полностью, так сказать, мозаика сложилась. Понимаете? Я уж не знаю, как это объяснять. Что они там борются за какие-то свои национальные интересы. Не знаю, в чем их национальные интересы. То же самое Макрон там, так сказать, со своими вот этими, так сказать, премьер-министром, там, министром иностранных дел. Там тоже вот какие-то люди со всякими, так сказать, девиациями. Тоже, так сказать, мне сложно все это, так сказать, толковать. Тот, кто... За кулисами всего этого он может позволить себе все. И позволяет себе все в этом мире. Понимаете? Вот. Ануфриев, Пурим 2024 года. С вечера суббота 23 марта до вечера воскресенья 24 марта. Конец цитаты. Ну, эти, так сказать, я не думаю, что это связано, так сказать, с еврейским праздником. В общем, мне начнут сказать: Владислав, да вы тут это пытаетесь выгородить евреев, так сказать. Нет, нет. Я думаю, что это связано с какими-то задачами, так сказать, с этим с концертом. Вот. И попытки, значит, там, ну, спихнуть все на этих евреев, они бессмысленны, бессмысленны. Все намного серьезнее, понимаете, сказать. То, что устроили в Израиле, то, что, так сказать, вот в Израиле начали, так сказать, колоть им эту, так сказать, замечательную, значит, эту жижу, вот, значит, то, что устроили сейчас, вот, так сказать, вот 7 октября, это военная кампания, все это вместе говорит о том, что, так сказать, ребята, которые заправляют всем этим миром, им плевать на Израиль, на евреев и на все остальное. Просто глубоко им по барабану и до фонаря. Вот. Им важно сохранить свою систему. Вот. Более того, я думаю, что им и на этих геев тоже плевать. Просто ими просто, ну, возможно, проще управлять. То есть это вот важно. Важно. И кто этим, этой финансовой системой заправляет, еще, так сказать, большой вопрос. Большой вопрос. Но кто-то там должен быть главный. Святояр. Здравия, Владислав Александрович. Может, пора военное положение в Москве вести? Конец цитаты. Нет, нет, я думаю, что не нужно. Ни военное положение, ни войну, так сказать, с Западом начинать, так сказать. Но ответка должна быть. Войну начинать не нужно. Если ответки не будет, то будет это продолжаться. Вот. И дальше, конечно, нужно ориентироваться на национальные силы в России. Дальше, так сказать, прекращать поддерживать всю эту, так сказать, постсоветскую, так сказать, муть с Зиккуратом, со всеми этими делами, с большевиками, в общем, так сказать. Вот. Нужно возвращаться, так сказать, к исторической России. По поводу исторической России, я думаю, что тоже есть смысл поговорить. Ну, люди там есть, монархисты, говорят, ну да, вот у нас тут монархию потеряли, там вот все. На самом деле с монархией очень много вопросов, начиная с того, что последний такой условно-легитимный монарх был Иван Грозный, Иван IV. А все остальное, так сказать, какие-то непонятные там колыхания, шарахания, там какие-то Борисы Годуновы, Василий Шуйский, так сказать, и потом этот Михаил Романов, так сказать, потомок какого-то деятеля по имени Кобыла, пришедшего в 13 веке с Пруссии на Русь, это все уже, так сказать, какие-то непонятные шарахания. Более того, в общем, так сказать, не факт, что и Петр Первый был потомком этого Миши Романова, внуком его. Там есть, так сказать, куча всяких, так сказать, вполне серьезных аргументов, что это было не так. Более того, и у самого Петра Первого, вот этот Павел Первый, тоже не факт, что он является потомком даже Петра Первого. То есть вообще, так сказать, никаких Романовых там нет. Просто нет от слова совсем. И какое отношение, какое право вот эти ребята, которые управляли Россией, имели на... Какой мандат имели на управление Россией, так сказать, это, в общем, так сказать, под большим вопросом. Под большим вопросом. Значит, поэтому большевики так легко и сломали всю эту систему. Так, Сергей, 1956. 404 никогда не сможет победить РФ в войне один на один. Готовность ЕС к войне равна нулю. ЕС деиндустриализирована. В ЕС ненавидят свое правительство больше, чем РФ. Если НАТО вынудит Европу вступить в конфликт, европейцы не будут сражаться за свои страны, тем более за Украину, кроме Deutsche Welle. Кроме Deutsche Welle. Это пишет, наверное, Deutsche Welle. Конец цитаты. Или, так сказать, его там ник. Уважаемый Сергей, я уже говорил на эту тему. Они обладают деньгами. Есть две формы найма людей или мобилизации. Первое – это как бы защитить свое отечество, выполнять, так сказать, какие-то задачи, которые, так сказать, ставит перед тобой отечество, так сказать, твоя общность, этнос в большом, в малом масштабе, в большом масштабе. И есть наемники. Они наймут там индусов, китайцев, не обязательно из Китая. Или эти китайцы выйдут, то их наймут, так сказать, там, филиппинцев, колумбийцев, бразильцев, так сказать, будут платить им по 100 тысяч долларов в месяц, и, так сказать, я думаю, что желающих будет очень много, африканцев, американцев, так сказать, там много людей. И причем им не нужно, чтобы это были там люди высокосоциальной ответственной. Любых людей наймут, которые, так сказать, умеют там стрелять, и, так сказать, умеют держать автомат, если не умеют, научат, и отправят, и будут отправлять. И у них денег больше, и производственных возможностей больше. То есть, если их финансовая система устоит, то у России, в общем, шансов, если честно, не очень много. При том, что, так сказать, с форматом завоза всяких, вот, так сказать, выходцев из Средней Азии. Так сказать, это же завозят их, раздают гражданство. Значит, а человек не понимает, а есть у него родина или нет. Потому что завозят целые аулы. Поэтому как бы нужно создавать финансовую систему свою. Хотят в Кремле или не хотят. И нужно с этим поторопиться. Потому что, так сказать, ребята там тоже понимают, что если Кремль не успеет, то у них есть шанс еще, так сказать, что-нибудь придумать. Это разведка боем. Будет реакция или не будет со стороны Кремля? Серьезная, очень серьезная. Они продемонстрировали, что они могут. А в России перестроить систему охраны вот этих, так сказать, мероприятий не так просто. Сейчас будут хватать всех бородатых, проверять. Ну, как у нас, тупая система. Я вот уверен, если у кого-то из слушателей есть борода, еще он, так сказать, там с темными волосами, 100% его будут проверять, задавать дурацкие вопросы. Система, тупая система работает там. Так, именно так. Ну, я надеюсь, что все идет так, как нужно. Я лично думаю, что жизнь заставит меняться людей, которые, у которых есть возможность влиять на решения в России. И не важно, что они думают или раньше думали. Сейчас жизнь заставит их думать немного по-другому. Впереди будут события, и события непростые. Но в конечном счете мы переживем, должны пережить. Вот. Все это увидим. Главное, чтобы у вас было здоровье, хорошее настроение. Значит, и дальше, так сказать, это золотой век мы увидели. И на этом я хочу завершить сегодняшний выпуск. С вами был Владислав Карабанов. Программа «Русский взгляд». Через несколько секунд композиция «Могучий прилив». Всего доброго.